Сегодня я хотел бы с вами немного порассуждать на тему, которая, как ни странно, с одной стороны актуальна для всех нас, но иногда она для нас не актуальна или нам кажется, что она нам не нужна. Я хотел бы с вами сегодня немного поговорить о такой вещи, как работа над ошибками. Ну, вы знаете, я, опять же, скорее всего, так же, как и вы, вот регулярно читаю Слово Божие. Иногда слушаю какие-то проповеди, ну, там, в интернете, да, может быть, по радио, читаю какие-то умные книги. И читая, слушая, знаете, периодически вот слышишь, да, слышишь или видишь какую-то хорошую мысль, прям цепляет, о, какая вот хорошая мысль, да, вот. Вот так поступать было бы правильно, а вот тут что-то исправить было бы правильно. Но, в общем-то, может случиться так, что все, что вот я вот это делаю, оно будет терять всякий смысл, если я не буду применять то, что я услышал. Ну, ведь чаще всего оно происходит как? Я читаю, и Слово Божие меня обличает. Я вижу какую-то ошибку в себе. И думаю, вот ведь... как надо поступать. Но не будет от этого никакой пользы, если в своей жизни я не произведу работу над ошибкой. Это, в общем-то, ну, такой естественный принцип. Ну, он наиболее нам понятен как бы вот в такой в школьной форме, да, когда вот в тетрадках. Я, честно говоря, не совсем знаю, как сейчас у детей. Как-то родители... лучше знают. Но вот я еще помню, как у нас было, да, когда мы что-то выполняем какую-нибудь работу, там домашнюю работу или классную, там упражнение такое-то, потом нам возвращают тетрадки, там такая куча таких крестиков красненьких, зачеркнутых, там ошибка, потом говорят, делай работу над ошибками, и я выписываю работу над ошибками, ну и, соответственно, ее выполняю. Либо не выполняю, либо как я ее выполняю. Точно так же быстренько что-то там накорякал, написал. И для того, чтобы материал, который мы учили в школе, который я учил в школе, он усваивался и приносил какую-то пользу, нужно было выполнять задание, а потом нужно было выполнять работу над ошибками. И теперь, вот возвращаясь снова к нам, эту же работу над ошибками мы должны выполнять в своей духовной жизни. Потому что одно дело увидеть ошибку, одно дело показать вам эту ошибку, а другое дело произвести впоследствии работу над ошибками. И опять же, да, возвращаясь к школе, когда работа над ошибками считается выполненной? Когда повторно выполнены упражнения, и в нем больше нет ошибок. Тогда это выполненная работа над ошибками. Иначе можно делать работу над ошибками, над работой над ошибками, ну и так далее. И, собственно, я хотел бы сегодня вот совсем немного с вами просто вот рассудить, да, поговорить о том, а как же нам делать в своей духовной жизни эту работу над ошибками. Для того, чтобы об этом порассуждать, я хотел бы вначале прочитать отрывок, который записан в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, со 2 по 11 стихи. Я с 1 прочитаю, с 1 по 11 стихи. Иоанна 8, 1-11. Это очень известная история. Ну, вы ее вновь послушайте, вспомните. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставил ее посреди. Сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Аминь. С одной стороны, это история, повествующая о Божьей мудрости, показывающая нам Божью милость, ну, где-то человеческую жестокость. Но с другой стороны, и ведь в этой истории можно посмотреть для нас, для людей, принципы работы над ошибками. И здесь мы можем увидеть три принципа работы над ошибками. Я хотел бы отметить три принципа, ну, может быть, вы увидите как-то иначе. И первый принцип – то, что в работе над ошибками нам важно их осознание. Опять же, ну, вроде бы это просто и логично, но мы об этом забываем. Потому что без осознания ошибки нет искренности. Как часто вы сталкивались с ситуациями, когда либо ваши дети, либо дети ваших друзей, либо вы просто наблюдали, как чьи-то дети, да, поссорились, ну, кто-то явно виноват, кто-то явно пострадавший. И вот тому, кто виноват, ему говорят: «Попроси быстро прощения». И он такой: «Ну, извините меня, пожалуйста». И просит ли он в этот момент прощения? Ну, вряд ли. В данном случае, как бы, мы говорим, что произошел конфликт, и сейчас нужно что-то исправить. И надо, чтобы они помирились. И для того, чтобы они помирились, должен совершиться акт прощения. Один это прощение должен попросить, а другой должен, собственно, это прощение дать. Но если первый не понимает, еще дело в том, что первый-то, может быть, он не совсем понимает, да, что случилось, почему я должен просить это прощение, его заставляет: «Ну ты попроси прощения». И он не будет просить искренне. Или вы знаете, иногда, это не совсем универсальный принцип, но иногда вот для всех случаев говорят: неважно, виноват ты или нет, по идее первым попроси прощения. Я не против того, чтобы просить прощения, но в данном случае, знаете, тоже иногда возникает такая ситуация, что когда человек вроде бы, он желает примирения, и он даже готов пойти попросить прощения, но он не понимает, как это сделать искренне. Потому что, ну а за что я должен просить прощения? Тогда, ну, я, в общем-то, главным образом виновен, ну, как это пострадавшая сторона. И поэтому вот в такой работе над ошибками очень важно, чтобы было осознание вот этой ошибки. И опять же, да, без осознания ошибки нету старания в исправлении. Ну, это точно так же, да, ну я же не виноват, почему я должен что-то делать? Но раз мне старшие сказали, ну ладно, пойду сделаю. Но нету в этом ни сердца, ни желания, ни старания. И опять же, бывают разные обстоятельства вот осознания этих ошибок. Бывают осознания, когда, ну, вот поссорился, да, потом дома сидишь, или, может быть, где-то идешь, размышляешь, вдруг понимаешь: да я же поступил плохо, там, я человеку плохо сделал, надо бы пойти примириться. Да, и, ну, может быть, еще там Писание читал, кто-то позвонил, сказал. Ну, хорошие условия. Бывают другие обстоятельства осознания. Какой-то женщины, которую привели вот к Иисусу. Когда мы уже, знаете, встаем перед границей или вот на рубеже, ну, уже наказание. А ты уже можешь ничего не говорить. Ты стоишь и понимаешь, что вот если бы я до этого там что-то исправил, или иногда кто-то судорожно думает: а может быть, я сейчас могу что-то еще исправить, чтобы сейчас это наказание не получить. То есть бывают эти разные обстоятельства. Но опять же, очень важно, первый принцип, да, вот этой работы над ошибками, нам важно осознание ошибки. Второй принцип вот в этой работе, опять же, над духовными ошибками, важно исключить их повторение. Да, ну об этом мы вначале как бы говорили. Любая работа над ошибками имеет смысл, когда выполненная в последующем эта же работа, она без ошибок. И когда как-то в своей светской жизни мы вроде как понимаем, что это нормально, но часто ли мы этот принцип используем в своей духовной жизни? То есть, сделал, причинил кому-то больно. Подходим, извини, пожалуйста. Но это практически не означает, что завтра я точно такую же боль не причиню. Ну, я какую-нибудь сейчас простую вещь приведу, да. Например, когда, предположим, в обязанности мужа входит выносить мусор. И вот он не вынес его раз, не вынес два, не вынес пять раз, да. На шестой раз он приходит домой, а жена уже, ну как это, у нее уже настроение плохое. Ну, потому что, как бы, это мелочь, но тем не менее, да, она же тоже на что-то так вот влияет. И ты что случилось? Ну, ты опять вот, уже шестой раз мусор не выносишь. Там, прости, пожалуйста, да, ну, как бы не хотел тебя обидеть. А она потом утром приходит, а все равно, как бы, стоит опять этот мешок с мусором. Вопрос, ну, как бы, не применил к себе опять, работа над ошибками. Ну, и дело не в мусорном, не в мусоре в самом, а в том, что я-то просил прощения за то, что боль причинил, но для себя урок так и не вынес урок, чтобы впоследствии я должен вынести мусор не просто потому, что, ну, как-то пахнуть будет, да, или это не гигиенично, а потому что я сейчас опять не вынесу и опять причиню боль. Мы этого не делаем. Но опять же, этот принцип, он не просто светский. Возвращаясь к этому тексту, вот для этой женщины, для которой, казалось бы, уже, ну, как бы, вроде было все кончено, но вот сейчас ее больше никто не осуждает, и вот, знаете, вот это состояние, когда фуф, обошлось, да, сейчас могли уже убить. Вот что бы мне делать? Иисус озвучивает то, чего Он желает от нее. Он говорит: «Иди и впредь не греши». Это конец этой истории, 11 стих. То есть принцип нашей жизни, да, когда мы что-то где-то согрешили и осознали, и впоследствии, да, мы стараемся, ну, избежать наказания за это. Принцип прост. Ты узнал, в чем твоя ошибка, иди и впредь не греши. И в Писании, как бы, эти принципы, они по-разному описываются. Здесь он описан коротко: иди и впредь не греши. В данном конкретном случае, опять же, вероятнее всего, он, ну, вряд ли ей вот прям подразумевает в таком виде: иди и теперь не нарушай там ни одну из 613 заповедей, которые вот там даны. Ее привели за конкретный проступок, за конкретное злодеяние, можно так сказать, за прелюбодеяние. И он задает вопрос: ну, кто осуждает себя за прелюбодеяние? Никто, Господи. Иди и впредь не греши. И ей сейчас понятно, что ей дальше идти делать. Ну, мы можем, понятно, расширить и сказать, ну, как бы, совсем не греши. Так, ну, это правильно. Но в данном случае все немного проще. Была совершена конкретная ошибка. На этой конкретной ошибке сделай вывод, получи урок и больше так не поступай. Но опять же, в Писании мы сталкиваемся и с другими ситуациями. Когда, например, если вы вспомните в Деяниях, когда Петр читает проповедь после Дня Пятидесятницы о том, в чем виноваты люди, как они, как пришел Бог, Мессия, чтобы всех спасти, а они его не приняли, и более того, не просто не приняли, а распяли. И какова реакция людей? Мужи, братья, что же нам делать-то теперь? То есть они осознают свою вину, но они не знают, что им делать. И тогда и Петр им говорит: покайтесь, и докрестится каждый из вас. То есть он для каждой ошибки есть конкретные действия, которые нужно сделать. И опять же, мы часто видим в Писании, да, что-то, что нас обличает, и в Писании часто описывается, что нам при этом нужно сделать. И есть еще очень интересное место в послании к Ефесянам о том, что, опять же, работа над ошибками часто подразумевает не только, знаете, не делать что-то плохое. Ну, то есть я какую-то ошибку допустил, сделав, и работа над ошибками заключается не только в том, чтобы перестать это делать, но сделать что-то еще. Еще раз, послание к Ефесянам 4:28. Апостол Павел говорит: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». И опять, да, здесь виден, хорошо виден вот этот принцип вот этой работы над собой, работы над той ошибкой, которая была совершена, или исправление того греха, который был допущен. Кто крал, впредь не кради. Это нам понятно, да? Ну а дальше-то что делать? трудись, делай своими руками. И мы понимаем, собственно, здесь и причину, а с чего он раньше-то крал. Ну, потому что, во-первых, у самого нет, а самому вот что-то сделать своими руками, чтобы либо это было у тебя, либо чтобы получить деньги, чтобы потом купить, самому потрудиться, этого нет. И поэтому для работы над ошибками тоже очень важно не повторять или не делать то, что привело к ошибке, и подумать, посмотреть, что может быть, что я должен сделать, чтобы, ну, у меня не возникало соблазна, что ли, да, вот вновь согрешить. Поэтому вот это второй принцип вот этой работы над ошибками. Не допускать их повторения. И третье, это можно было вначале сказать, но я специально оставил в конце, потому что это условие, но оно очень интересное. Третий принцип – это в работе над ошибками важно разрешение на их исправление. Вы знаете, опять, я сначала с такого светского примера, светский пример приведу, когда, например, студенты, да, всегда есть такие границы, значит, до определенного числа нужно сдать какую-нибудь работу, какую-нибудь курсовую работу. И человек, студент, там ряд студентов, там почти все сдали вовремя. Кто-то прибежал в последний момент, а кто-то уже время вышло, да? Вот он приходит с этим вот... То есть он уже ошибся, он уже не принес, да? Он приходит, допустим, на экзамен, ему говорят, ты до экзамена не допущен, почему? Ты работу не сдал. И он начинает, а можно я сейчас сдам? Нельзя. А можно я там вот что-нибудь... Вот, ну, пожалуйста, ну... И казалось бы, сейчас... Вот он осознал свою проблему. Он не допущен к экзамену, потому что он не написал эту курсовую работу. Он сейчас перед вот этой проблемой готов все исправить. Может быть, у него даже вот тут лежит, вот, не знаю, в его рюкзаке, он понимает, что он был неправ, заранее ее принес, уже готов даже принести, сдать, готов все сделать. А давайте я к вам еще неделю ходить буду после этого. Разрешите мне исправить свою ошибку. Иногда ему говорят, нет, время закончено. Ну, такое бывает нечасто на самом деле. Чаще всего разрешают. Но я к чему говорю? Потому что, опять же, работу над ошибками тоже нужно делать вовремя. Работу над ошибками нужно делать тогда, когда это разрешено. И что важно, в этой истории, которую мы прочитали, Иисус ясно дает понять, что Он дает эту возможность выполнять эту работу над ошибками, исправляться. Когда после того, как женщина отвечает ему в 11 стихе, что никто не осудил, на вопрос, кто осудил тебя, она отвечает, что никто, он говорит, и я не сужу тебя, иди и впредь не греши. Я разрешаю тебе выполнить эту работу над ошибками. Действуй дальше, вот теперь действуй. И, опять же, об этом важно знать, это важно помнить. Просто мы иногда об этом даже не думаем. Иногда мы сами себе придумываем какие-то условия или обстоятельства, или наказания, что, как нам себя нужно повести для того, чтобы исправить ту или иную ошибку. Ну вот, поссорился со своими друзьями, так хорошо поссорился, не просто, а вот прям хорошо поссорился. И думаешь, вот я людей реально обидел. И пред Господом сейчас себя плохо чувствую. А мне вот завтра, например, на собрании нужно там вот в хоре петь или в какой-нибудь группе участвовать. А не буду я участвовать. Ну, то есть я сам себя наказываю. Вот когда я так вот не буду, а потом еще неделю не буду, вот после этого тогда Господь меня простит, да, и тогда я буду участвовать. Господь не так действует. Он дает возможность исправления этих ошибок. Но только оно заключается из двух частей. И я не сужу тебя, но только иди и впредь не греши. Ты осознал свою ошибку. Раскайся, исправься. И, собственно, иди, живи, действуй. Но только без этой ошибки теперь. ну и сделай все, чтобы ее как-то исправить, ее последствия, да, опять же, ну, в моем примере, если это была ссора, как это, позвони, договорись, обсудите, помиритесь. То есть надо помнить, что Бог желает простить и принять. С одной стороны. Но с другой стороны, важно помнить, что вот это время Божьего ожидания ограничено. Даже в отношении к нам, к людям. Если вы помните притчу о смоковнице, которая записана в Евангелии от Луки, в 13 главе, в 7-9 стихе. Помните, когда у виноградаря был сад, и там была смоковница, к которой он приходил, она не давала плода. У хозяина. Вот, и когда вот с 7 стиха, когда он приходит к виноградарю и начинает ему как бы, ну, указания давать. Вот я в 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он, виноградарь, сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее и обложу ее навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Это очень интересная история, потому что, с одной стороны, она вновь показывает о любви Бога к людям. Она показывает милость Бога к людям. Даже где-то заступничество, да, когда все способствует тому, чтобы, ну, в данном случае смоковница, так человек понес свое наказание. Но он заступается. Давай подождем еще немного. Но дело в том, что на этом не заканчивается этот пример. Он говорит: давай подождем еще год. Один год. Я сделаю все для того, чтобы все от меня зависящее, чтобы был плод, чтобы был результат. Для человека, если говорить, чтобы было изменение. Но через год, ну, если не будет, ну, тогда срубишь. Да, речь не идет о том, что есть грех, да, и вот каждому из нас выделен год на его исправление. Нет. Но речь о том, что все равно эти границы есть, эти рамки есть. И такое отношение Бога к грешнику тоже вот в Откровении у Иоанна описано, когда, говоря Иоанну, он говорит такие слова: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Это Иоанна 2 глава, 21-22 стих. Иоанна 2, 21-22. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». И опять. Здесь вот прям явно показан принцип и отношение Бога к нам. Как Он нам дает время для исправления. Для той работы над ошибками, о которой мы, может быть, не думаем, не задумываемся, ну и по этой причине не делаем, не выполняем. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Бог дает это время. Но она не покаялась. И теперь следующий весь оборот, он говорит примерно следующее. «И вот теперь я уже готов привести наказание в исполнение, если не покаются в делах своих». Это опять говорит о рамках. Это опять говорит о времени. И опять говорит о том, что работу над ошибками, работу над своими ошибками нужно выполнять тогда, когда на это еще есть благоприятное время. Ну, когда это благоприятное время? Вы еще живы? Это благоприятное время. Если у вас еще есть возможность, вы еще осознаете, что у вас хорошо, что у вас плохо, если Писание вас еще обличает, и вы, читая тот или иной отрывок или слушая ту или иную проповедь, видите что-то, что указывает вам на то, что у вас не так. Это значит, это еще благоприятное время. Если вы еще имеете возможность отличать плохое от хорошего, значит, это еще благоприятное время для того, чтобы шаг за шагом, может быть, да, в той или иной сфере своей жизни, когда есть какая-то ошибка, исправлять их. Вот так вот проводить вот такую духовную работу над ошибками в своей жизни. Я тоже понимаю, что очень сложно знаете, избавиться от всего сразу. Я бы сказал, что, наверное, практически невозможно избавиться от всего сразу. Это, знаете, такой, если пример такой вот привести, знаете, вот, взять, например, такой вот мешок, ну, не знаю, там, ну, с пшеном или с картошкой, и зацепить его, ну, например, огромным количеством тоненьких веревочек с крючками. Ну, например, веревочек мы возьмем там 1000. Ну, мешок ведь большой, да, крючки маленькие, вот много-много, так вот, ниточка с крючками, так вот 1000 на 1000 крючков повесить вот этот мешок. И просто так этот мешок ведь со всех этих крючков сорвать невозможно. Невозможно будет оторвать вот этот мешок, ну, вот, одновременно. Если попытаться его сдернуть, ну, скорее всего, мешок вот совсем вдребезги разорвется, и, ну, что там, картошка или пшеница, ну, рассыпется, ну, испортится. Но, с другой стороны, да, если брать и просто по одному вот этому крючочку, да, отдергивать по одному, то пройдет время, да, сначала останется там, не знаю, 900 этих крючочков, потом 500, потом 100, потом 1, и тогда можно будет по одному потихоньку сдернуть каждый. Но это нужно делать. Невозможно избавиться сразу от всех, но планомерно, следуя Слову Божью, следуя наставлением из Писания и рекомендациям из Слова Божьего, мы можем для своей жизни, где мы видим обличение, где мы видим, ну, наставление, как нам действовать, можем шаг за шагом исправить нашу жизнь. Но для этого нам нужно исправляться. И поэтому, когда периодически, да, мы задаемся таким же вопросом, как вот эти вот люди обратились к апостолу Петру после его проповеди в день Пятидесятницы и сказали: «Мужи, братья, что же нам делать теперь?» На этот вопрос нам важно усвоить вот этот важный принцип. Что же нам делать? Нам нужно разобраться, нам нужно увидеть, в чем состоит сама ошибка, чтобы, ну, дальше не трудиться, может быть, вхолостую. Нам важно после этого разобраться, ну, в дальнейшем не повторять эту ошибку и понять, что нам делать, что, ну, чтобы нас не приводило к этой ошибке. И третье, ну, я бы перефразировал сейчас, сказал так: не откладывать это в долгий ящик. То есть стараться это делать в то время, когда это возможно. Когда вы чувствуете, что Бог призывает. Когда вы чувствуете, что еще есть возможность что-то делать. Когда Писание обличает нас. Поэтому я призываю каждого из нас, у кого больше, у кого меньше, если что-то Писание открывает нам, если Бог что-то открывает нам, что в нас не так, выполнять эту работу над ошибками в своей жизни. Аминь.